Так, мы с вами рассмотрели практику
Миракля. Значит, сейчас чуть-чуть об экоматах, хотя мы с вами, наверное, ими так вот заниматься особо не будем. И второй момент, я, по-моему, забыл назвать синтез. Значит, это провидение посвященности. Или, извините, провидение посвящения. И задача этого синтеза, кроме воссоединенности, рассмотреть, что такое провидение, синтезировать вас с владыками 27-го управления синтеза Яновым Веродикой и ввести вас в систему посвящения метагалактики. Поэтому это провидение посвящения. Я не знаю, как сегодня, у нас сейчас еще одна тема будет, а потом, может быть, если успеем, о посвящениях сегодня, если не успеем, то завтра, потому что тема большая, и надо успеть. С провидением, вернее, с владыком Яновым Вероникой мы пообщаемся, скорее всего, завтра. Посмотрим. То есть сейчас мы будем дорабатывать тему воссоединенности и подойдем к теме провидения. Сейчас я должен просто переключиться на настройку, потому что у меня на перерыве постоянное общение, и там совершенно разные огни, поэтому не удивляйтесь, что я начинаю заикаться. Это одна работа, вторая работа, третья работа. Возвращаемся в синтез. Примерно такое состояние. Ладно. Экоматы. Значит, если мы увидим планету, шарик, да, то вокруг нашей планеты стоят громадные сферы, которые для матери планеты отражаются в ее кабинете, как маленькие сферки вот здесь. Хотя, когда мы там стоим, это громадная сфера. То есть у матери планеты это как бы внутри в кабинете маленькая сфера, сами по себе экоматы, вокруг планеты громадная сфера. Это то, что я рассказывал в первой части синтеза сегодня, синтез микро- и макрокосма. То есть то, что наши ученые, мы с вами туда только идем, мать, владыки, отец этим уже владеют. Вот для матери, вот эта громадная сфера, здесь микрокосм, а вокруг макрокосм. Это одно и то же. Но мы так никогда с вами не увидим. Это может делать только мать, отец, владыки. И то не все. Вот, если учесть, что атмосфера примерно вот так, все границы атмосферы, да? Помню. То экомат это еще громаднее. В предыдущую эпоху за экомат отвечал владыка Майтрея на планете. Это было не совсем материнское развитие. И владыка Майтрея, есть даже описание Майтрея не как учителя, а как владыки. Именно владыка Майтрея, все официально. На всякий случай, владыка Майтрея служил на 8-м плане, а все ученики знали только 7 планов. Причем на 7-м плане был дом отца планеты, ну дом отца. А головерсум и экоматы были на 8-м плане. Запредельном для восприятия ученичества 5-й раз. При этом на самой планете было 12 планов, я, по-моему, вам рассказывал. И вот владыка Майтрея, поэтому и был владыкой, что отвечал за 8-й план. Угу. Сейчас это даже не совсем 8-е присутствие. 8-й план был на планете Головерсума. Собственного Головерсума не было. И как результат деятельности владыки Майтрея, вы можете знать, что ваш мозг Головерсумен. Это только мозг человека пятого. Это вот развитие его. И из головерсумности мозга развивается та часть, которая сейчас 19-я, называется головерсум. Раньше она у нас была 11-я. То есть пока мы не могли сформировать воссоединенность, эта часть была у нас 11-я. Когда мы смогли сформировать воссоединенность, да, головерсум поднялся у нас на 19-ю часть. Поэтому экоматы еще стимулируют развитие цельности вашего мозга как головерсумного выражения в развитии новой эпохи. Кстати, головерсумность мозга – это разработка, я считаю, талантливых, если не гениальных ученых, Карла Прибрама, Дэвида Бома, я вот их публикую даже, которые развернули систему, что нейроны головного мозга именно головерсумно, голографически, то есть строят голограммы восприятия окружающего мира. И мозг через голограммы учится воспринимать и взаимодействовать с окружающим миром. Они, по-моему, за это получили Нобелевскую премию, и считается вот сейчас, то есть это самая современная, самая перспективная теория строения головного мозга. К сожалению, вот сейчас результатов их я не отслеживаю, это не та тематика, но можете попробовать. Я читал когда-то статьи на эту тему. Поэтому ваша работа с экоматами очень четко зафиксирована на головной мозг и на развитии головерсума, и, в принципе, ведет вас аж к 19-й части. На всякий случай напоминаю, что мы стяжаем 32 части, и головерсум у вас тоже развивается. Но просто реально, вот в полноте, чтобы его освоить, мы подойдем аж к 19-му синтезу. Ну или вы подойдете когда-нибудь к 19-му синтезу. Увидели? Увидели. Вот это надо реально понимать. Что такое экомат? Значит, вокруг планеты есть сферы, кроме атмосферы, кроме там разных иных сфер. Эко – это дом по-латински. Ну, иногда по-гречески переводят. Но по-гречески это эко. Да? То есть эко – это латинское сокращение греческого дома. А мат у нас восьмое присутствие называется матика или аматика. Матрица. Матрица – это такая вот самая простая схема. Матрица, где в квадрате как что-нибудь там, ну, крестики-нолики. Это тоже развитие матрицы. И вот, если взять сферу экомата, она вся состоит из параллели меридиана, знаменитый глобус. Но если учесть, что экомат в каждой ячейке накапливает свое специфическое развитие, то тогда вот эта сфера вокруг состоит не только из квадратиков, а из разных видов угольников. Треугольники, многоугольники, то есть все. При этом нам сейчас это увидеть крайне сложно, потому что мы считаем, что угольники не всегда стыкуются сферически. Спасибо, точно. Но это многомерное явление, раз. И второе, надо вспомнить, есть такая система, икосаэдра, это такая эдрическая структура Земли. Есть идеальные фигуры, икосаэдр и додекаэдр. Это 12-кранник и, по-моему, 20-кранник. Да? И вот они 20-кранник, да. И в синтезе 12-20-кранника, вот когда они идеально входят в один друг, в другой, появляется так называемая сетка на ядре планеты. Вот как идеальная фигура. А там уже идут, по-моему, шестигранники, еще там какие-то фигуры, да? То есть вот они совместно образуют соответствующую более-менее идеальную сетку, которую можно назвать первичным экоматом, который сейчас ученые хоть как-то восприняли. А самое интересное, академик Казначеев, это Новосибирская академия наук, даже выдвинул гипотезу, частично доказал ее, что по линиям экомата, вот и касается геометрической структуры, перелетные птицы осуществляют перелет. Идет миграция животных. То есть это не просто такие абстрактные сетки. Они очень серьезно влияют на распространение живых существ. В принципе, это уже академическая наука. Да, то есть понятно, что у академика Казначеева вполне официально многие исследования на грани фола с точки зрения многих ученых. Но никто не отменял, что он академик со всеми регалиями, трудится, и многие гипотезы выдвигают вполне перспективно. И исследования проводят. Поэтому опора уже есть. Теперь представляем, что вокруг планеты несколько таких вот экоматов разных, да? Которые формируют матрицы дома. То есть экомат. Матрицы, которые формируют дом. Если учесть, что дом отца раньше был на седьмом плане, а экоматы формировались на восьмом, то это было за пределами дома, и дом отца был внутри. Ну и, соответственно, за пределами дома формировались те базовые знания, та базовая информация, которая потом влияла на развитие планеты. А дом отца простраивал условия, исходя из экоматов, куда отец записывал базовую информацию для развития живых существ на планете. В новую эпоху дом отца стал 16-й частью, а экоматы остались 11-й. Ну, как они взошли из 8-й в 11-ю при преображении планов присутствия метагалактики. И теперь дом отца строит условия, А эта макро насыщенная информация в каждой клеточке, в том числе с тем видением, если вы видели, или животное, или состояние человека, причем вневременное. Я специально вам рассказал о неандертальце. Почему? Один наш чело увидел динозавра. Даже испугался, сказал, это моя иллюзия. Он видел реально вживую. Подходит, говорит, динозавра уже нет. Я говорю, нет. Ну, где мы видим? Я говорю, а я видел. Я говорю, мать могла тебе показать. Он говорит, это невозможно. Я говорю, у ней сохраняется генетический фонд всех нужных живых существ, и в экомате это записано. И ты видишь это как реальное существо, которое существовало на планете Земля. В общем, долго мы с ним объяснялись на эту тему. И это можно увидеть? Я говорю, можно. Можно увидеть даже существ, которых сейчас нету. И это не только динозавров касается. То же самое, кстати, людей. Где вы сейчас неандертальцы видели? Это специфический тип человеческого существа с крупными скулами, с крупными надбровными дугами. Ну, сейчас есть люди похожи, генетика неандертальцев сохраняется. И за скошенным черепом назад. Но с учетом кожи, которая имела в том числе сильный шерстяной покров. Я не могу сказать. Ну, волосяной можно сказать, но тут как бы вот такая любопытная деталька. Это совершенно особый тип человека, причем у него совершенно иной тип звуков был, звучания. То есть у него были гортанные звуки, похожие на вибрацию, как у слонов сейчас. Ну, кто знает язык слонов? А, извините. Ну, то есть слоны через ноги воспринимают вибрацию планеты, и когда топочут, они передают вибрацию другим словам, слонам идет язык вибрационный слонов. Вот у неандертальцев такими же гортанными звуками была передача, это научное исследование, это просто можно прочесть. А у неандертальцев тоже через гортанные звуки передавалась вибрация, как общение с сородичами. Такое вибрационное общение. Ну, у нас как итог этого свист. Да, или гортанное пение есть. Вот, а, кстати, у северных народов, да. Да, да, в Туве, допустим. Гортанное пение тоже элемент вот этих вибрационных гортанных звуков, которые остались вот в том числе еще с тем древних эпох. Само по себе это очень интересное и правильное изучение. У нас это развивает эфирное тело, но у нас язык пошел вот по этому пути. Напоминаю, что мы потомки, ну, хотя бы австралопитеков в том числе, да? Или кроманьонцев, которые были по форме тела похожими на нас. А вот неандерталец, хоть и скрещивался с кроманьонцами, оставил нам генетику, в общем-то, это оказалось умирающей ветви развития. Постепенно вышел. А мать, вот в генетике планеты, в экоматах, сохраняет такие типы, в том числе человеческого развития. Разные типы человеческого развития. Я думаю, если мы правильно сонастроимся, там можно и атланта увидеть, и лемурийца. Совершенно иными формами и пропорциями. То есть в ней сохранена история в экоматах всего человечества. И какие-то экоматы влияют на планету, какие-то нет. И вот мать планеты занимается развитием экоматов, которые насыщают, самое легко сказать, информационно нашу планету. То есть идет излучение из экоматов на нашу планету, и вся природа строится теми излучениями, которые экоматы, спасибо точно, фиксируют на весь ареал жизни на нашей планете. Причем экоматам подчиняются любые геологические процессы, любые изменения. Вот там было цунами там, с землетрясением. Без экоматического влияния, даже если внутри вся магма созрела, это не могло произойти. То есть, кроме внутренних процессов планеты, когда созревает магма, должен быть экоматический сигнал, чтобы магма и экоматический сигнал совместилось и пошел вулкан или землетрясение. Если этот сигнал перекрыть, землетрясение будет, как бы магма там не пучилась. Ее можно перераспределить под литосферой. То есть, мать этим владеет. Поэтому в современной научной среде считается, что при избытке магмы вулканы обязательно происходят, а у матери это все управляется экоматами. Вот теперь представьте, что вокруг планеты есть несколько разных сфер. Я не могу сказать сколько, потому что они еще матери развиваются, но сейчас примерно до 17, при этом до отца 16. Вот Я говорю примерно, потому что когда-то было 13. Сейчас, вот по ощущениям сигналов, идет 17.
Мы там этой темой не занимаемся.
И каждый КАМАЗ занимается определенным природным, стихийным, то есть по царствам и по стихиям, развитием того, что мы называем природой планеты. Причем это развитие и литосферы, и плодородной почвы, потому что почва – это результат деятельности живых существ, и всех видов минералов, и всех видов растений, и всех видов животных, и всего этого взаимосвязанного между собой, то есть всего хозяйства планеты, чтобы планета поддерживала биологическую жизнь. Вот во всем экологическом выражении. Грубо говоря, когда мы говорим, что там парниковый эффект или газы влияют на природу, ну, мягко говоря, экоматами это поправить не так сложно. При этом мы влияем на природу, но правы те ученые, которые говорят, что на самом деле наше влияние на окружающую природу мизерно. Я понимаю, что экологи со мной не согласятся, но по массе выдаваемых углекислых газов или вот этих вот всех выхлопов машин, один вулкан, который там грохнул в Исландии недавно, за несколько там дней или пару месяцев работы, выдал больше, чем мы за 50 лет езды на всех машинах вместе взятых. Это оценки ученых. Теперь представьте два вулкана, которые так дыхнули лет по 100. И вся наша деятельность за 100 лет на всех машинах вместе с самолетами 100% это всего лишь дыхание двух вулканов, более-менее крупных. Вот наша такая крупняк деятельности. И нас фактически вводят в гордыню, что мы ездим на всех машинах, так влияем на природу, так влияем на природу, что если она чихнет от всех машин и всех нас, просто ничего не останется. А так мы очень сильно на нее влияем. Просто цари природы. Все, вот на самолетах летаем, атмосфера чихнула, самолет упал, на машинах едем, земля затряслась, машина юзом оказалась в яме случайно. Ну, в общем, очень по-царски мы пользуемся природой. То есть нам постоянно продолжает внушать, что мы тут чуть ли не короли природы. А природа тихо, смиренько терпит и говорит, ну-ну, ну что дальше будет? То есть, да, мы влияем на процессы, да, там мы много там портим, добываем, что-то там еще делаем, но на самом деле это еще не масштабно. Настолько, чтобы нас снесло планеты. То есть, если бы было это так масштабно, как о том трубят, я как говорю, мы в этом зале уже не собрались. В лучшем случае на какой-нибудь полянке остатки возможностей человечества для формирования новой расы. Понимаете, так вздрогнула и сказал, ну, устала от вас. Потом говорит, о, а где вы? Извините, я случайно, где? Ничего не осталось, ну хоть этих поддержу. Ну и там кучки в разных местах. Кто после тряски вздрогнул и остался, говорит, ну выживай, вы хорошие. Просто я устала от вас. Следующая эпоха, объявляю. Это примерно действие коматов на планете. Поэтому на самом деле этот механизм очень важен, подчиняется матери планеты. И в принципе это есть коллективное, природное, в том числе и социальное, воссоединенность всей планеты. Ни одно живое существо, ни один человек, ни один даже человек метагалактики, человек универсума не выпадает из экоматического развития, физически находясь на планете. Даже в пределах уже 16 присутствий метагалактики, наверное, поэтому у нас 17 коматов, люди, умирая в синтезе четырех миров, все равно подпадают под влияние экоматов матери планеты, потому что она поддерживает уже жизнь в тонком мире. Сейчас начинается развитие поддержки жизни в мире духа, и в скором времени пойдет поддержка жизни в мире огня. Наше тело с трудом входит в мир духа и в мир огня, потому что мать планеты пока экоматами еще не поддерживает эти миры. Но уже более-менее свободно ходят в тонкий мир, 5-8 присутствие, потому что мать планеты экоматами жизнь там поддерживает. И нам легко там стать в экоматической поддержке. Нет экоматической поддержки, становиться крайне тяжело. При этом у нас тело могут ходить по присутствиям выше 16, где экоматической поддержки вообще нет, я не говорю, что это обязательно, но при этом с поддержкой матери это сделать легче, естественней, природней, и нам как бы легко. И когда мы говорим об изменении планов на присутствие, когда планы пятый раз и закончились, а присутствие метагалактики на планете явилось, прежде всего мы говорим о преображении экоматов, которые перенастроили сигналы на планете, чтобы наша планета ориентировалась не на планы, которые формировались в Солнечной системе. План – это продукт солнечной деятельности. Так, на всякий случай. А ориентируясь на присутствие метагалактики, где метагалактика имеет свои излучения, а Солнце имеет свои излучения. И вот от Солнца у нас формировались планы, поэтому планета, вертящаяся вокруг Солнца. А от метагалактики у нас формировались присутствия. И когда мы, как чело, начали принимать огонь метагалактики и манировать с собой телесно, физически, экоматы начали регистрировать от людей другой вид огня, другой вид света, другой вид духа, и начали воспринимать эманацию метагалактики, кроме восприятия эманации солнечных. Зарегистрировав, что метагалактика юридически выше, я говорю нашим языком, человеческим, планета начала перестраивать экоматы на прием метагалактики. За 2 года на планете поменялось несколько десятков матерей, которые не могли выдержать перестройку. То есть мать назначается, входит в должность, она не выдерживает сигналы метагалактики, через 20-30 дней с должности снимают. В общем, это большой срок. Самый мелкий 3 дня. Ну вот, понятно. И вот это чехарда. Вот. Я не могу сказать по-другому, потому что нас, как ведущих Эдива, в том числе постоянно дергали, потому что при смене матери планеты это влияет на все изначальные дома. Иногда нас вызывали как стражников, потому что мать не справлялась. Мы стояли рядом с ней, чтобы поддержать огнем, а она на наших глазах, в общем, к отцу выводили, потому что помогали вызывать. Отец говорил, все, ее даже восстановить нельзя. То есть снимал ее должность и переводил на восстановление, а потом и на другую какую-то работу. И вот до тех пор, пока матери планеты не взошла Богородица. Я не знаю, как это очередно. Всех назначает отец. То есть мы это точно знаем, мы просто исполняли свою работу. Очень было тяжело, пока она не появилась на планете. Вот она справилась и уже, наверное, пару лет, я сейчас точно не помню, но пару лет точно. Она уже мать планеты, и все сильнее, 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 адаптивнее. И вот она смогла перестроить, я конкретно, все команды на присутствие метагалактики и закончить с планированием Солнечной системы. И сама Солнечная система перестроилась на метагалактику. Проблема не в том, чтобы отказаться от планов Солнечной системы, а в том, что аватар синтеза, сын метагалактики, перестроил всю Солнечную систему тоже на присутствие метагалактики. А наша планета с этими планами никак не могла. В итоге нас ждал маленький холодный кризис. В общем, когда от нас ничего бы не осталось. Я имею в виду от цивилизации. И вот одна из сложностей синтеза это было преодолеть кризис, предсказанный нам. Не 12-й год, не 26-й, это уже не кризис. Это элементы, где там что-то подергивается. Да? Хотя у нас еще осталась проблема с полюсами. Они меняются, они должны поменяться юридически, но мы максимально это сдержим, потому что человечество пока не готово выдержать смену полюсов. Это не обязательно планета будет трясти, просто сдвижка магнитного поля может сдвинуть сознание человечества. И надо насытить человечество огнем настолько, чтобы при сдвижке магнитного поля огнем состава выдержала ось изменения. Сознание у нас 14-й синтез, то есть огненным миром. Пока такой насыщенности по всей планете мы не имеем. Хотя вот Россия и Украина, в какой-то мере Казахстан и Беларусь, там есть свои тонкости, это уже имеют. Но не факт, что все выдержат. То есть накрыть огнем мы сможем, но не факт, что все население выдержит. Но уже плотность огня достаточно высокая, чтобы потери были минимальные. Я не шучу. И ни в коей мере не хочу вас там ничего тут. Вот тут и чело Казахстана сидят. Поэтому я честно все рассказываю. Казахстан мало жителей на громадную территорию, как в России проблема. Поэтому покрытие есть, а вот держать на всю территорию, где больше пустынь, а людей нет, ну, басмач там пробежит, наверное, конец. Все. Ну, так, как анекдот, да? И ничего. Это очень сложно. То же самое, в Сибирь приезжаешь, огонь распускаешь. Никого. А территорию держать надо. Ну, то есть, там, пару десятков миллионов на всю Сибирь. Никого. А территория 3 Европы поместится. Наверное, 4-я тоже. Так, это я от скромности 3 сказал. Все. То есть, территория громаднейшая просто. Для сравнения, в Европе 500 миллионов, ну, 400 с чем-то. В Сибири 20. И там 3 Европы минимум. А? Ну и пускай там живут. А у нас там горы рядом. Да-да-да, они мигрируют, только уже огня не выдержат, миграция даже прекращается. Все нормально. Понимаете, наша территория предполагает китайцев с душой. Вы не знаете проблемы каматов. А китайцы всегда развивались буддийским путем, то есть занимались сознанием. Более того, лет 5 назад я читал заметку, как нескольких китайцев расстреляли за признание души. Вполне физически. И заметка вполне реальна. К сожалению. То есть там религиозно-политические действия иногда не так однозначны и не так политкорректны, как нам бы хотелось. При этом для них это нормально, их и так много. Но за признание души, хотя христианская церковь там работает, но вот такой факт был, это вызвало там определенное шоу. Ну, факт остается фактом, они идут к Конфуцию. А там нет души. Там мудрость эфира. Ну, отсюда эфирные практики, эфирные поля. Поэтому, въезжая на территорию России, с одной стороны, они говорят, живи не хочу. А с другой стороны, постепенно начинается прессинг на территории, там, ну, год, два, три, четыре, и тебя начинает прессинговать пространство России, дай душу. То есть, в отличие от многих цивилизаций планеты, я имею в виду вот нации, в России, Россия это душа, нация души. И без души здесь жить сложно. При этом пытаются. И некоторые китайцы активно выезжают из России. Поэтому строят чаще на границах с Россией, въезжая и тут же сбегают. Самые крупные китайские города на границах с Россией. Когда спросили, что в России не строить, один китаец честно ответил, по-честному, нам у вас жить сложно. Наши сказали, ну это политически сложно, это все. А китаец ведь эфирный оказался, у него хитрый глаз блестит. Спасибо, точно. Там прям по новостям, у него глазки хитро блестят. И он просто говорит, мы вязать-то будем, но очень быстро вязать очень хочется. То есть, вот это эфир. При этом сама по себе это нация, это развитие эфира, это очень хорошо. Эфир развивать тоже надо. Но пока эфир рядом с астралом, с душою, но пока моя, твоя, не понимая. Понимаете, вот этот символ срабатывает. И что бы ни говорили, что они заселят Дальний Восток, это только если Дальний Восток останется без души. А у нас там, в принципе, все дома начинают развивать 32 риц. У нас Иркутский дом развивается. Я думаю, до Владивостока доберемся рано или поздно. Точка огня там уже есть. Мяу называется. Поэтому, может быть, и будет заселение когда-нибудь части китайцев. Может быть, в системе БРИКС мы начнем объединяться. Есть такой вариант, что БРИКС получит большее развитие, чем мы ожидаем. Это объединение Китая, Индии, России, там, Бразилии и Южной Африки. Ну, понятно. ЮАР. Но пока так. Более того, когда говорят, что китайцы будут заселять Сибирь, корректно выражать. Нафиг она им сдалась. Кто не знает, китайцы в основном живут на юге Китая. Северный Китай не заселен так же, как Сибирь, Россия. То есть, а?
Там горы.
Ну да, там сплошные горы, сплошные пустыни вокруг Харбина. И очень незаселенные пустыни. То есть там территория в принципе даже для 1,5 миллиарда валов. И китайцы делают сейчас очень опасную вещь. Они строят свои города по кромке южного, ну, в общем, морского пути, вдоль моря. А у нас очень нестабильные морские просторы с учетом таяния ледников. А у них просто массово строится по юге. И когда туда переселится чуть ли не половина китайцев по планам китайского правительства, потому что тепло, удобно, много квартир, и вся это будет одна экономическая зона, поднимается мировой океан на 60 метров, и мы будем видеть только крыши этих домов. Мне тоже не нравится, как активы тут люди, в том числе и китайцы. Но они не ориентируются пока на изменение климата. Может, будут, тогда будут строить ближе к горам, выгоднее будет. Но финансово-экономически, чтобы сейчас поддержать свою экономику, и выгоднее строить вот эту длинную южную полосу вдоль океана. Одно цунами они уже получили. Не факт, что они одумаются. У них экономика пока растет. Поэтому там достаточно неоднозначное развитие. А потом, когда вы говорите о китайцах, мягко говоря, программа «Одна семья, один китаец» у них действовать продолжает. А это значит, в пределах 50 лет китайцев станет процентом на 40 меньше. Это 1,9 миллиона. Им селиться будет негде. Нет, ну, нечем. Переселяться будет. И это жестко продолжает придерживаться. Сейчас пытаются сделать там одна семья, два китайца. Но это только в двух городах в виде эксперимента. И то, по-моему, сейчас прекратят. Потому что ртов много. И хотя они понимают, что развитие идет за счет людей, они пока накормить не могут. А надо, и хочется быть цивилизованной страной. Значит, надо сократить население. Мягко говоря, они до сих пор идут путем сокращения населения. То есть, если мы мучаемся, чтобы оно выросло, они мучаются, чтобы оно сократилось. Поэтому Индия по населению в скорости и Китай не просто обгонит, а вот индийцев надо приглашать заселять в Сибирь. Им жить негде. Когда Сибирь потеплеет окончательно, она уже начала теплеть. В Сибири было 24, в Москве 12. Ну, чтобы было понятно. У вас тоже где-то около 10 в Крыму. В Сибири было 24. Вот когда там потеплеет окончательно, мы будем, наверное, индийцев переселять. Потому что... И они точно в Индии не поместятся все. Ну, так что у нас будет смуглая Сибирь. Ну, не обязательно китайская. Вы вот такие странности не всегда замечаете. Ну, вот такие вещи. Недаром Рерихи говорили о единстве России и Сибири. И хотели создать новый город на Алтае. Наверное, из индийцев и русских. Далеко смотрели наши чела. Никогда так не думали. А подумать. Очень прикольно будет. Ну, видите как, я вам экоматы чуть рассказал. Я при этом не гарантирую, что индийцы будут заселять в сегодняшнюю Сибирь. Она потеплеет там. Но в том числе. Хотя то, что я сейчас сказал, для России это страшный сон. И тихий ужас. Она бы хотя бы своих прокормила. 140. Нет. Там взращиваемости продуктов хватит. Просто экономическое развитие пока такое. То есть население, если растет, надо менять экономику. А Россия пока не готова. Она только в самом начале пути изменений. Поэтому хайп будет то, что будет. Вот экоматы занимаются вот такими перспективами. В том числе миграция населения. Переселением сейчас ожидается великое переселение не в Европу, а из Европы в ближайшие 20-30 лет. Ну, то есть вот всякие такие. И вот в экоматах это можно считать, и мать планеты регулирует, влияя разными экоматами, всякие виды планетарного развития. Ну и последнее. Все экоматы еще координируются со сферами монады матери. А мы вспоминаем, что вокруг планеты еще сформированы 8 глобусов внутри экоматов. И очень серьезное влияние на глобусы оказывают экоматы. То есть логосы глобусов не могут преодолеть юридически экоматического развития. Поэтому любые глобусные взаимодействия полностью подчиняются экоматическому влиянию матери планеты на планету. Жестко. Поэтому, если что-то решила мать, логос, говорит, будет исполнен. И исполняются. Потому что если мать на них напрягется и начнет влиять через экоматы на любой глобус, будет так, как решила мать планеты. В общем, 8 глобусов планеты полностью подчинены матери планеты. Почему мы говорим, что наши чела, ведущие, не должны жить глобусной жизнью? Потому что в домах мы живем огнем Отца. А в глобусах логосы и жители глобусов живут выражением матери планеты. При этом мать планеты служит у Отца. Она вошла в огненную эпоху, она Богородица, у нее есть огонь. Но это материнский огонь. Это материнский дух. И это не отцовское развитие. Поэтому глобус – это люлечка неразвитого человечества. Младенцев, которые остаются младенцами до 100 лет, и так не выражаются и не развиваются в своей сообразительности. И если в пятый раз глобусы хоть как-то общались с отцом планеты, потому что он был связан с планетой, то сейчас, когда планетой управляет отец метагалактики, планета сейчас управляет изначально вращающий отец метагалактики. Из глобусов планеты выйти в метагалактику невозможно. Только преобразившись, как преображаемся мы с вами. Соответственно, в глобусах вы полностью погружаетесь в материнское развитие, а в предыдущей эпохе материнским развитием занимались демоны планеты. И вот демонства вроде бы нет, а человечество, которое погрязает полностью в материнском развитии, полно. Все 8 глобусов. При этом метагалактика требует, чтобы человечество развивалось метагалактической цивилизацией и выражал, каждый человек выражал, огонь изначального стоящего отца метагалактики. И вот на этом сейчас нарастает конфликт на планете. При этом мама своими командами старается поддержать, чтобы и мы пытаемся распускать огонь по всей планете, от Идива, от всех наших Дива, держать сферу огня вокруг планеты, чтобы, ну, хоть как-то подпитать человечество огнем, и нас не довели до частичного уничтожения. Никакие войны не имеются в виду. Пару трясок земельных, и все будет хуже с Пятаком называется. Вот это такое, в Армении, где 20 тысяч погибли. Борьба пока продолжается. Единственное, что могу сказать. Поэтому вот это экоматическое развитие, оно очень важно. Все экологические программы, вся экология, все то, что говорят правильно или несут полный экологический бред. Многие экологические ученые, то есть там есть и правильные выступления, и бредовые до нельзя. Они все подчиняются экоматическому развитию матери. Вся экология – это продукт осознания экоматов матери планеты. Вот это запомните, вам станет интересно. Все виды защиты природы, развития природы стимулируются экоматами матери. Или если вы не видите этой стимуляции, это тот самый бред, который выеденного яйца не стоит, но на себя отвлекает массу денег. Частичный бред на вашей территории, украинцы. После Чернобыля погибло 64 человека. Тысячи получили психологическое ранение от радиации. Я не оговорился. Психологическое ранение от радиации. Почему? Оказывается, экоматы радиации развивают разум и сообразительность. И первичный разум у человека проснулся радиация. Сейчас ученые это доказали. Советский Союз, ну, просто съел радиацию на развитие разумности советских людей. Радиационный фон, какие-то болезни были. Ну и, мягко говоря, исчез. Потому что разумность советского человека превысила разумность всех остальных людей планеты. Чернобыльской радиации. Мама экоматически рассеяла это по Советскому Союзу и частично по планете. Ну а бред заключается в том, что Припять уже спокойная, живая территория без радиации. в большинстве своем. И зона радиации сузилась чуть-чуть вокруг ядерного центра. Самого Чернобыля. Причем это доказывают дозиметры, это доказывают ученые, это доказывают уже все вот там эти, даже международные программы. Но мы не трогаем эту территорию, потому что она радиационно заряжена. Никто до сих пор, ни один ученый, ни одной реальной, научной, правильной программой заряженность радиационного фона этой территории доказать не смог. Ничем. Кроме трети этой территории вокруг ядерной станции. Вся остальная территория, процентов 50-60, это дополнительная территория, которая в панике с советским правительством было посчитано, что она радиационно заряжена. Оттуда выселили всех, а радиация туда так и не вошла. А если и вошла, то уже усвоилась планетой. Экомат очень быстро усваивает радиацию. Для них это вкусное мороженое. Поэтому они с удовольствием продолжают облизывать ваш Чернобыль. И говорят, спасибо, Чернобыль. Хоть где-то можно подпитаться радиацией. У вас радиационное топливо до сих пор лежит под ядерным этим объектом. Вот под четвертым блоком. Скафандр строят, а экоматы говорят, ну поможем украинцам развиваться, потому что такое вкусное мороженое. С Фукусима не сравнить. Здесь ядерное топливо круче. Там оно не взорвалось. А здесь взорвалось. По-настоящему. А там вот почти взорвалось, но больше это сказалось на других эффектах. Но там тоже хватает проблем. Почти второй Чернобыль. То есть специфика разная. Вот такая проблема. И мы продолжаем жить этими иллюзиями и мучиться, потому что испуганы тем, что эта радиация есть. Я понимаю, что эту зону не заселяют, потому что считают, вдруг это взорвется. С этой точки зрения, ну, возможно, эта опасность сохраняется. Но тем фермерам, которые с удовольствием бы там все вспахали и вжили, надо бы дать туда заехать. Но мы опасаемся этого. Почему? Массовый псих перед радиацией. Ни плохо, ни хорошо. Есть. Все. Вот такой любопытный фон. Вот экоматы преодолевают вот такое всеразвитие. Я знаю, что вы с этим можете не согласиться. Я чуть-чуть аналитику читал на эту тему, а чуть-чуть с экоматами работаю. То есть, ну, как бы, оттуда сканирую, насколько это опасно. И насколько. То есть, есть зона вокруг Чернобыля, где лучше не трогать, потому что радиация там еще есть. И то из-за того, что там оставили всю технику и не утилизировали. Бросили и сбежали. Они, техника больше поддерживает радиационную фон. А так, территорию можно сократить, ну, минимум на 40%, на 30%. Вот это радиационный дом. Ну, а это никто не делает, все этого боятся. И выдумывают, черт еще там. Честно, уже все исследования доказали. Вот вам экоматический бред. И экологически тоже. Я не знаю, что с этим делать, это не моя компетенция. Я лишь просто говорю, что такого бреда по всей планете вполне достаточно. Вот на вашей украинской земле то же самое. На российской земле такой же бред, это Байкал и бумажный завод на Байкале. То есть на влияние на Байкал 10%. Не самого Байкала, а от мощностей завода. А Байкал это перерабатывает в течение 2-3 дней. То есть, причем это просто слив чистой воды после всей ее обработки. А раздуто так, что это все надо закрыть. Я не за этот завод. Я бы его с удовольствием перенес. Дайте только деньги. Вот тот миллиард, что сейчас выделили на Чернобыль, выделили бы на Байкал. Этот завод быстро бы перенесли, ну, пускай там под Иркутск. Ну, реку гадит, как делают китайцы. Но это же то же самое. Что Байкал, что река. Все. Ангара та же самая, она же тоже там чистая. Поэтому все это иллюзии. Но они раздуваются специально, чтобы или денежки себе получить, или на этих иллюзиях питаться нами как энергетически. То есть сушняки этим питаются. А когда реально посмотреть, это не имеет того воздействия, как это раздуто. Вообще не имеет этого воздействия. Причем я однажды специально решил, вот я был на Байкале, я в Иркутске синтез веду, попробовать накрыть этот завод. Владыка смеялся. Думаю, ну он же экологическую эту несет. И начал экоматически рассматривать все, что он экологически несет. Я был в шоке. Ничего. То есть есть грязные остатки недалеко от Байкала, да, все это перерабатывается. Я пытаюсь найти фон в Байкале. Вода сливается, фактически чистая. Грубо говоря, с некоторых городов, расположенных на берегу Байкала, где все трубы с городской канализацией идут в Байкал, намного грязнее не будем поднимать лучшие города нашей жизни. Вода идет намного грязнее, чем с этого комбината. Я понял, почему Владыка смеялся. Я сказал, извините, Владыка, экологические люди современности. Владыка говорит, ну-ну, натработались. Поэтому очень много экологического бреда у нас бегает. То есть лучше построить канализацию у нескольких городов вокруг Байкала, более-менее маленьких, это не только он. Да? У нас там в трех городах уже группы есть, и там все это сливается в Байкал. Чем дергать, собственно, даже целлюлозный бумажный кабинет. Байкалу это поможет больше. Хотя, может быть, рыбка и питание с канализацией растет, тоже полезно. Вы видели, вот это называется экоматическое развитие. Больше я особо добавлять не буду, потому что у нас есть разные практики на 11 синтезах с экоматами, но экоматы имеют такую специфику, они концентрируют свое развитие на головной мозг. А так как головешум сейчас стал 19-й частью, то мы, не имея развития 11-й части головешума, очень часто получаем экоматический удар по мозгам. Поэтому мы решили эти практики особо не делать. Это у нас некоторые говорят, почему вы раньше делали, потом нет. Раньше у нас на 11-м синтезе был головерсум. И когда мы снижали головерсум, а потом делали экоматическую практику, мозг был гармоничен. А когда мы сейчас снижаем воссоединенность и пытаемся войти в контакт с экоматами, а головерсум у нас особо развит, то есть потенциален, кстати, эмбрионом войти в связь с экоматом планеты. Правда, вы не согласитесь, что ваш головешум эмбрионален? Ну, это ваш взгляд на жизнь. То есть без развития четко 19-й части наш головешум при сверхразвитии эмбрионален. И даже с 19-м синтезом и 19-й частью это одна из частей, которая растет очень медленно, очень устойчиво, с законом самосохранения, чуть ли не генетическим, и буквально по чуть-чуть накапливает новые возможности. То есть она создает устойчивость работы головного мозга. Поэтому это очень стабильная часть. Кстати, у вас взрывы были в Днепропетровске? Я к украинцам обращаюсь. Днепропетровск, это 19-й дива. Головец. Попытка материнского воздействия через головец. Ведь просчитали какие-то твари. То есть это автоматическое возбуждение огня головешума по всей планете с перевозбуждением экоматических связей матери планеты. Потому что концентрация головешумного огня в Днепропетровске сейчас очень большая. Это 19-й дом. Он отвечает за головешумное развитие. Там наша команда работает, мы вчера созванивались. Но ведь кто-то же это высчитал. Ну, в Днепропетровске вообще никаких оснований. Вот в Крыму есть основания. Там проблема с татарами. В Днепропетровске проблема. Ну, разве что бандюки веселились. Ну, 4 взрыва. Ладно, один, это бандюки повеселились. 4 в разных точках. Это даже не с футболом связано. Это просто попытка вас ввести в международный терроризм. Сирию из вас сделать. В Сирии тоже все начиналось с мелкими взрывами. И все считали, что все стабильно, все спокойно. Сейчас видите, там что делается. Я вас не пугаю. Надо просматривать. Вы воссоединены. Вот огнем надо вот это все прессинговать и сжигать. Чтобы никакая тварь потом за не входила. Смешно? Те же линии связи были в Белоруссии. Нашли местных мальчишек. Мальчишек расстреляли, а связи шли с других мест. То есть их отстимулировали товарищи, которые давно живут за границей. Там товарищ КГБ все прижал. Потому что батька КГБ вжутил. И теперь сложно достать даже гранату по всей территории. Решили перекинуться на Украину. Надо, чтобы ваша, не знаю, как у вас называется, но пускай тоже ФСБ, СБУ, тоже вжучила всем. И я буду на его стороне. Вжучить просто. Что же это люди такие? Ранятся. Не находите связи? А мы сразу эту связь просчитали. Потому что мы с мечанами работали над этим, и здесь над этим работали, и с москвичами над взрывами по России работали, когда у нас дома взрывали. Попытка дестабилизировать ситуацию. Международная попытка. Кому в Украине это нафиг надо? Тем более Тимошенко в Харькове. И должен был взрываться Харьков, по идее. Если некто говорит, что я знаю, что не надо. Вообще на Украине вообще не надо. Я против. И огнем прессингом. Вот вам, извините, попытка ввести территорию в хаос. Даже с плотностью огня. Я знаю, что вы с этим не согласитесь. Вы можете не соглашаться с этим. Вы экоматически посмотрите. И тогда вам самим захочется здесь сделать какую-нибудь практику, чтобы огнем вот так плиту положить, и никакая тварь из-за границы не дергалась. На вашей территории. Даже это исполнители местные. Это исполнители. Поэтому никто даже ответственность на себя не взял. Где у вас найти террористические группы? Даже в России хоть чеченцы могут взять ответственность. И то не берут уже. Они нормально развиваются. А у вас где? В Днепропетровске. Ну, в общем, понятно, что мне, да? Вот это экомат. Эту тему закрыли. Закончили. Я вам ее рассказал. В синтезах она есть. Вы развиваете головешку. Кто испугался, что я там рассказал о ваших взрывах? Экоматы, в том числе, это природно-социальное развитие. Любые взрывы влияют на социум, возбуждение идет по экоматам. А с учетом того, что это головерсум, он напрямую связан с экоматами, и взрывы просто так в разных специальных местах не бывают. А если вы считаете, что синтез спецслужбы не изучают, в том числе вашей и моей страны, вы глубоко ошибаетесь. Я это изучил на Казахстане и Белоруссии. Изучают. И меня изучали, и синтез изучали, и все выучили. И прекрасно теперь применяют. И мы за. Мы когда ко мне приходили, я говорю, да вы учитесь, учитесь. Берите. Лишь бы государство развивалось. Мы за. Потому что это развитие. Я сейчас не шучу, не юродствую, а искренне говорю. Эта позиция была все 15 лет. Потому что надо просто понимать деятельность разных служб, которые действительно, иногда очень правильно защищают и развивают. Мы к ним относимся неоднозначно. Но служба отражает общество. Мы сами неоднозначно. И наши службы своеобразны. Это общий поток головерсума называется. Ладно. У нас есть такая очень хорошая практика. Кому не нравится, что я сказал, расслабьтесь. Экоматы смотрят на вас. Расслабьтесь. Знаете, пути Господни неисповедимы. В 97 году, пока о синтезе вообще не было речи, у нас были магнитные практики, я просто поясню, чтобы вы не напрягались, где мы долго-долго поднимаемся в гору, часа три. И все в гору. Мы поднимаемся на вершину горы, если вам очень трудно, вы не можете пересесть, чтобы вас не дышало. Ну, пересядьте, вон там же места есть. Там дышать нечем, там... Все. И начинается конфликт. Видите, между человеком конфликт вошел. Дышать, в принципе, нечем. Ну, откройте первую дверь, там кому дышать нечем. Может, не так дуть будет. Открой, пожалуйста. Мне все равно. Открывай. Значит, и вот мы поднимаемся в гору. Команда, которая друг друга знает, мы там неделю уже живем на поляне, в палатках, там подготовили практику, там знали, что у нас прачечная практика, поднимаемся в гору, дошли, вот все. Говорю, вдруг откуда ни возьмись. Из-за кустов выходят два юноши. Говорят, а мы тут мимо прогуливались. На горе. Рядом никакого леса. Только кустики, наверное, поэтому прогуливались. Если бы был лес, ну, в лесу бы застряли.
Можно в практику стать? Я говорю, можно. Что тут началось? Пол команды, да несет, да ты что не видишь? Я говорю, ребята, ну им же тоже надо развиваться, пускай себя проверят и свои технологии тоже. В общем, загасил я нашу демократическую братью, которая против была, и сказал, есть воля отца. Если бы отцу не надо было, они бы не дошли. После этого все заткнулись. Я говорю, надо, чтобы развивались, это полезно. И ребята стали в практике. После практики сказали спасибо. У меня глаза были слегка красные. Они попытались включить свои технологии, все сломалось. В том числе аппаратура на прием. Это излучение. Ну, там на гору было направлено. Мы тихо посмеялись, у нас был магнит всего. И они исчезли. Следующая практика, появилась женщина. Странно такая женщина, тоже гуляла рядом. Говорит, можно практику? Можно. После практики стоит. Видно, что все технологии работают, а она остановить их не может. Сигареты пытаются загасить. Я говорю, ну что, хорошо? Очень. Я говорю, ну развивайтесь. Это подготовили женщину, которая изучила все наши материалы, решила стать в магнит. В общем, сигарет не хватило. Мы ушли вниз, она пошла своей дорогой. Это другая гора была. И вот это было с 96-го и до сих пор на синтезах приходит. Материал на сайтах изучает. Хорошо. Почему? Потому что хоть через какую-то службу это доходит до нужных инстанций. Мы даже иногда теперь видим, как сообщают и публикуются в журналах и материалах правительства около службы. Последняя статья в одном из журналов, который связан тесно и со службой, и с правительством в России. Синтез христианства и коммунизма. Вот статья. Ну, в этом журнале вот статья. Просто гениальная статья. Мне очень понравилась. Я этого автора в журнале раньше в жизни не видел. Я ему даже ответ написал, еще не выслал. Он наконец-таки понял, что коммунистическая логика и христианская одинаковая. Форма разная, а все остальное одинаковое. Но мне понравился синтез, который объявляет синтез коммунизма и христианства. Просто советское развитие новое. Так что ребята ищут, ребята развиваются, ребята предлагают статьи. И там внизу обсуждение на форуме. Выступи называется. И они пытаются найти по-своему свой путь, как они это понимают. Да пусть ищут, это хорошо. То есть построил церковь и ввел там коммунизм. Новый этап развития идеологии России. Ну, в принципе, их путь. Я понимаю, холодно, сейчас практику сделаем, закроем. Кто там уже... Я знаю. Выживите. Практика. Значит... Тихонько. Значит, у нас есть практика комнаты эталонов. А то я разболтался. Не поощряться. У нас есть практика комнаты эталонов. Это когда каждый из вас входит в специальный куб. И куб зеркальный, который разлинован вот такими квадратиками, ну, примерно 9 квадратов впереди, по бокам, кубик Рубика только внутри. И комната эталоном означает головерсумный эталон. То есть, когда вы на экран эталона выводите болезненный орган, больше это с органом делать, можно все что угодно, вплоть до чакры. Но чакру вывести сразу сложно, поэтому предлагаю физиологию. То есть примерно пополам экран вертикально делится. И вы утверждаете, что на экран выводится ваш сложно работающий орган. И появляется головерсумное, голографическое, объемное выражение на экране больного органа. Врачам будет особенно интересно. Потом вы в синтезе с владыкой, к которому мы выйдем, на вторую половину экрана просим эталонный орган. Дело в том, что у каждого человека при зачатии появляется первая клетка. Клетка первопричины. То есть, когда оплодотворение произошло, рождается первая клетка. И она фактически живет и не умирает всю вашу жизнь. То есть она прекращает эманировать эталонные сигналы только со смертью тела. В отличие от того, что все клетки за 9 месяцев меняются. Я знаю, что биологи не всегда со мной согласятся, но когда-нибудь эту клетку найдут. Это ваш, это клетка вашей жизни. Мы ее называем даже изначальной клеткой. Вот на сигнал этой клетки от экоматов матери, где есть эталонная генетическая сигнальная система, то есть когда на вашу генетику идут соответствующие сигналы света, духа, а теперь еще и огня. Я знаю, что вы не все согласитесь, но смена 9-месячных клеток – это вот эта сигнальная система света, духа и огня одного из экоматов планеты. И вы входите в комнате эталонов, в эталонный сигнал, который формируют только эталонные органы внутри вашего тела, вот даже когда вы стоите, у вас на вторую половину экрана выходит эталонный орган. Вы, естественно, синтезируете с отцом. Потом вы совмещаете два органа, отрицательный и эталонный, и просите преобразить ваш отрицательный развивающийся орган в эталонный. Если вам хватает огня и духа это сделать, духа только это сделать, потому что не все уверены в этом, а надо 100% уверенности, не на йоту меньше. И огня, чтобы весь орган преобразился, в зависимости от объема органа, понятно. Чем сложнее орган и массивнее, тем больше огня. Даже чем меньше орган, но сложнее, там синапсы какие-нибудь, узлы солнечные, тем тоже очень много огня. То есть чем выше, ну там спинной мозг, очень много огня. Ну, просто, наверное, сложно выдержать даже. Ну там какой-нибудь полип в кишечнике, несложно. Огня должно быть меньше. Ну, не знаете, слава Богу, уже. Ну, в общем, понятно. Совмещаете и возжигаетесь эталоном этого органа, принимая огонь от отца, очень глубоко и серьезно, и преображая прямо на экране ваш отрицательный орган на эталон. В этот момент голографически то же самое физически идет в теле. Когда процесс чуть-чуть закончился, берем итоговый эталонный орган, который съел отрицательный в голографии, и буквально вставляем в себя физически. Я не шучу. Чтобы было понятно, наши органы состоят из атомов молекул. Мы видим клетки. Все атомы и молекулы формируют структуру, ну пускай печени, чтобы легче было. И когда работают клетки печени и печень на обработке, вы забываете об атомно-молекулярной решетке, которая разная у каждого органа. И когда эталонный орган вставляется в вас, он несет в себе не просто голографию, а новую атомно-молекулярную решетку эталонной печени. При этом вышибаются не все атомы подряд, а часть, иначе печень рухнет. Ну там желудок, неважно что. Мозг мы не меняем. Единственный орган, пока мы не умеем менять, это мозги. И, кстати, мышление от этого не улучшается, так что не пытайтесь. Потому что мозг сам по себе проводник огня на эту комнату эталонов. Все остальное сменяем. И вот атомно-молекулярная решетка с голографии здорового органа входит. Чем больше огня, тем сильнее смена решетки. Атомы молекулы начинают вибрировать в новом состоянии. И эталонный орган объемом огня восстанавливает физический орган. За эту жизнь, я вот после знания этой практики, я восстановил 5 органов, которые шли в аховые болезни. Я их просто поменял матрично, объемом огня. Причем мне тоже было тяжело. Медицинские показатели поменялись. Даже в теле ощущения полностью сменились. От очень болезненных до совершенно индифферентных. То есть как будто все здорово всегда было. Я не шучу. То есть я проживал это физиологически. Поэтому в этой практике я уверен на 1000%. Она мне помогла избежать очень много трудностей в отдельных органах.
Просто практику того, что сделать. И стоит.
извините. Да, я правильно все понял. То есть я могу так сказать. За счет двух органов, если бы я это не сделал, я бы уже перед вами не сидел. Все. Служение в огне иногда просто изнашивает отдельные органы. Физику восстановить невозможно. Заново родиться – это вновь воплощаться. Или заново родиться огнем. И единственное, что восстанавливает органы – это комната эталонов. То есть они омолаживаются. Я не знаю, поверите вы мне или нет. Я не стремлюсь, чтобы вы мне верили. Я говорю свои факты, которые мне в этой комнате помогли. Если вы поверите в комнату эталона, вы в этот метод до конца и сможете пропускать огонь головным мозгом, вы в этом убедитесь, если у вас появится какая-то проблема. Если вы не поверите и не сможете в это войти, ну, пути Господи неисповедимы. То есть мы вам даем метод оздоровления синтезом. И когда мне сейчас звонят по поводу болячек, я говорю, в комнате эталонов был? Я был. Я говорю, а я при чем? То есть в новую эпоху эта комната будет развиваться. Надеюсь, у нас появится больше врачей, которые смогут развивать эту систему. Но пока это все в зачаточном состоянии. Но комната эталонов действует. Кроме меня, я знаю около десятка ведущих, ну, для меня ведущих, ну, для вас чела, можно сказать, которые применяли этот метод и вышли из довольно серьезных болячек. При этом я знаю несколько ведущих, которые не смогли из этого выйти и даже ложились на операционный стол, оставаясь ведущими. Почему? Иногда карму и дхарму надо отработать вполне хирургически, то есть физически. Им так и сказали, а вам, мадам, на стол. То есть комната эталонов может не сработать только если у вас дхарма или карма. Запомните это. Тогда надо выяснять это у отца. Те ведущие оказались более-менее компетентны, они у отца это выяснили и спокойно пошли на серьезнейшие операции, которые оказались совершенно удачны. Ну там, в огне владык. И ведущие продолжают служить. Но они так отрабатывали свои дхармические основания. Поэтому я не могу сказать, что этот метод сейчас универсален и идеален. Дхарму и карму пока не преодолевает. Кармы у нас фактически нет, но есть записи остатков каких-то там гениальных у нас. Но мы работаем над этим. Практика. Комната эталона. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаин метагалактического проявления. В этом огне мы переходим в зал управления синтеза Дива на 32-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления. Развертываемся в зале управления синтеза Дива в форме чела, проявленного курса подготовки. Синтезируемся с Хум, изначально вышестоящих владык Кутхуми Фаин. Стяжаем и возжигаемся. изначально вышестоящим огнем синтеза, изначально вышестоящего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас на выражение комнаты эталонов в экоматическом развитии планеты Земля Фа, корректной, метагалактической, огненной, генетической, эталонной выразимости каждого из нас, как человека метагалактики, физически, со всеми эталонными физиологическими процессами каждого из нас, и развернуть учебную подготовку комнатой эталонов в управлении синтеза провидения каждому из нас и синтезу нас во владении методикой эталонов и в более-менее совершенном выражении эталонного огня изначального стоящего отца метагалактики каждым из нас, синтезом нас, собою. И в этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Яновым Вероникой. Возжигаемся их огнем. Переходим в зал управления синтеза провидения. На 27-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления встали в зале. Это громадный прямоугольный зал. Слово «громадный» — это потолок в два раза выше, чем в этом зале, допустим, по ощущениям. В длину раз в 5 длиннее. И раза в 4 шире. Ну, наверное, в длину тогда раз в 10 длиннее. И мы стоим в центре, как маленькая группка. По всем ощущениям. Это такой зал, такое провидение. И мы синтезируемся с Хум, изначально вышестоящих владык Янова Вероники. И стяжаем изначально вышестоящий огонь воссоединенности изначально вышестоящего отца, прося обучить каждого из нас практике эталонов и ввести нас в методику эталонного развития и поддержки каждого из нас в пути чела и видения, в служении изначально вышестоящему отцу и в выражении жизненной практики ипостаси человека каждым из нас. И возжигаясь изначально вышестоящим огнем воссоединенности изначально вышестоящего отца метагалактики в каждом из нас, развертываясь этим огнем, мы идем направо и налево к стенам справа и слева огнем воссоединенности. Нас владыки направляют. Неважно, куда вы дойдете. Мы не идем только к задней стенке и передней, где стоят владыки. Но вы туда и не дойдете очень далеко. Ближе всего направо или налево. Мы становимся лицом к стене, примерно в свободном пространстве, 2 метра или метр друг от друга. Ну, чуть шире, Янов говорит. Наверное, 2 метра друг от друга, я вначале был прав. Угу. В общем, он расставляет вас огнем. Вы пока видите голую стену. Попробуйте увидеть что-то на ней. Очень интересно, на ней есть знаки провидения. Но они открываются только, если вы их можете видеть специальным взглядом. Попробуйте сонастроиться. А теперь не пугайтесь. В стене открывается темный проем. Ну, как будто что-то отъезжает. Перед вами дверь. Иногда овальная, иногда прямоугольная. Вступайте внутрь, это комната. Шаг внутрь, в темноту. И утвердите свет. И комната засияла. Никаких лампочек, никаких люстр. Сзади дверь закрылась. Вы в идеальном кубе. Куб разлинован примерно на 9 квадратиков на каждой из 6 его сторон. На пол, на потолок и 4 по бокам. Вы смотрите только на стену, зеркальную буквально. У меня она имеет холодный синеватый оттенок, который впереди вас. И утверждаете, экран эталонов. 9 кубиков преобразились. И образовали единый белый ровный экран. Сверху донизу посередине экрана красная полоска. Я описываю то, что у меня происходит. Тоненькая красная полоска, разделяющая энергетику. Теперь определитесь с любым органом, желательно не самым крупным, не самым изгаженным. Если вы очень сильно болеете, лучше пока не трогать первый раз. Возьмите что-то попроще. Сразу все болячки не вылечиваются, поэтому... И мы просим изначально вышестоящих владык, Янова Веронику, помочь развернуть нам голограмму такого-то органа, любого, подчеркиваю, любые виды болезней, любые виды, ну там, сложностей. Это может быть не болезнь, не хорошее ощущение, усталость. Каждый из нас имеет свой возраст, бывает просто усталость органа. На экран, который слева от нас. Мы стоим прямо на левый экран. Кто знает анатомию, попробуйте увидеть, как этот орган анатомически, по вашему утверждению, с четкой голограммой его состояния внутри вашего организма фиксируется на левом экране. Появляется объемное голографическое висячее выражение органа. То есть он не рисуется на экране, он объемный, это голография. Но руками и пальцами трогать не стоит. Все-таки это голография, влияющая на ваши внутренние органы. Поэтому просто смотрим. У меня нарисовался. Можете рассмотреть, если вы знаете анатомию, какие изменения этого органа. Где-то что-то темное. Один чело видел чуть ли не слизь, которая там непонятно где сформировалась. Там еще что-то можете увидеть. Попробуйте посмотреть. Или запросите, в чем проблема этого органа. Если вы ощущаете, выводите его на экран. Он может поворачиваться в любую сторону и ярко выделять вам проблемы. То есть вы можете там темные пятна видеть, другой цвет видеть, там все цветное. То есть вы можете почувствовать эту проблему. Вплоть до дырок вы можете увидеть. Всякое бывает. Бывают естественные дырки, а бывают неестественные. Это же все-таки орган, откуда каналы идут в соседний орган. Бывает и такое. Ну, тут анатомия. По-другому ничего не скажешь. Орган завис. Мы синтезируемся с комнаты эталонов, с изначально вышестоящим отцом метагалактики, метагалактического проявления. И стяжаем огонь эталонного изменения органа каждого из нас в учебе на 11-м синтезе огня в комнате эталонов. И просим прощения у изначально стоящего отца метагалактики за доведение данного органа до такого состояния. Неважно, чем довели, как довели, за что довели. Просто за доведение данного органа до такого состояния. Никаких морально-этических упреков. Просто за орган просим прощения. и просим зафиксировать огонь эталонного преображения на головной мозг каждого из нас с формированием эталонных голографических матриц нового органа, генетически эталонного по отношению к каждому из нас, и с матричной сменой этого органа с преодолением всех видов болезненности по возможности максимально допущенных в данном органе каждым из нас. Точно. Возжигаемся эталонным огнем изначально вышестоящего отца метагалактики и эманируем этот огонь на правую сторону экрана. И на правой стороне экрана начинает формироваться голограмма идеального органа, причем генетически идеального по отношению к вам. И хотя вроде бы у всех людей органы одинаковые, есть тонкости генетики, которые, ну, в общем, предрасположены именно к вам. Сейчас уточнять не будем эти вещи. Огонь отца идет через головной мозг каждого из вас, даже физически. Вы можете физически прожить, как мозг, просто сейчас один сгусток огня. Я не шучу. С правой стороны экрана сложилась голография. Нового органа. И вы насыщаете его огнем изначально вышестоящего отца, который проходит сквозь ваш головной мозг. Сформирован. Не знаю, как вы это видите. Теперь пропадает красная нить. Просто красная нить пропала, значит, органы у всех сформированы. И органы начинают синтезироваться друг с другом. То есть на экране как наезжать друг на друга. Но орган, который справа, эталонный, начинает прожигать своим состоянием орган слева. То есть впитывает правильную функциональность вашего организма, и сжигает все остальное, что не соответствует вам. Вы продолжаете манировать огонь изначально вышестоящего отца. На экране сформированный эталонный орган каждого из вас. И мы начинаем впитывать сформированный эталонный орган каждого из нас физически собой. Прямо в физическое тело. Но при этом в комнате эталонов и в то тело, которое стоит перед экраном. Утверждая, что происходит замещение эталонной матрицы органа в физическом теле на новую эталонную матрицу сформированного органа комнаты эталонов в биологическом, физическом развитии и выражении каждого из нас. И вмещаем орган четко в физическое место его функционирования. Замещая все процессы холодного синтеза и любых атомно-молекулярных или огнеобразных выражений и реакций физического органа новым эталонным огненным состоянием органа в каждом из нас. И возжигаем физически огонь этого органа в теле, направляя огонь изначально вышестоящего отца метагалактики из головного мозга теперь в то место, где находится этот орган, в физическом теле. Если честно, вы можете даже физически почувствовать какие-то ощущения, вплоть до какой-то напряженности, даже слегка болезненности в этом месте. У меня сейчас так. И вы насыщаете эталонным огнем изначально вышестоящего отца метагалактики физический орган, рассеивая старую матрицу его болезненных, некорректных, неадекватных или иных состояний, приведших к этому результату. И насыщаете, поддерживаете и развертываете матрицу эталонного органа, эталонную матрицу, функционирование и дееспособности этого органа в идеальной генетической среде каждого из вас, данного органа. Генетическая среда – это все сигналы, которые поступают от всех клеток по всему организму, не только от этого органа. То есть орган встраивается не только физиологически, с учетом соседних органов, но начинает рассылать сигналы стопроцентно по всем клеточкам физического тела о своем изменении. Это называется генетической средой клеточек физического тела. Мы многоклеточное существо. О, так легче. И все клеточки физического тела в целом возжигаются на сигналы органа, принимая его преображенное, обновленное или скорректированное состояние. У кого что? Есть воля Отца на то, чтобы это произошло так. Просто принимаем как есть. И мы всем физическим телом возжигаемся огнем изначально вышестоящего отца метагалактики в выражении эталонности органа каждого из нас. Возвращаемся, фиксация нашего внимания в комнату эталону. Экран исчез, перед вами 9 кубиков, ну или 9 квадратиков, выражающих кубы, которые стоят за пределами экрана. Мы благодарим изначально вышестоящего отца метагалактики за эталонный огонь. Можете поощущать, как вы изменились в состоянии эталонного огня. Сзади открывается дверь. Можете спиной, но лучше повернуться. Выходите в зал. Провидение изначально вышестоящих владык Янова Вероники.
Стоим пока. Дверь закрылась. Ваши ощущения в этом зале. Ваши ощущения в органе, с которым шла работа. Теперь идем в сторону центра зала, но ближе к владыкам, по диагонали. Кто-то влево, кто-то вправо. Кто не видит и не мает ничего, огнем владыки вас ставят, подтягивают на то место. Просто идем. Доверившись огню, идем, и вы станете в команду. Стали пред владыком Яновым Вероникой. Синтезируемся с хум, изначально вышестоящих владык. Яновым Вероникой. И стяжаем изначально вышестоящий огонь воссоединенности, провидения комнаты эталон, изначально вышестоящего Отца, каждому из нас. И, возжигаясь этим огнем, преображаемся им. В том числе владыки вам вводят программу эталонной работы с комнатой эталонов. Это ученическая программа, где вы будете учиться, готовиться, то есть такая образовательная. Ночью, естественно, владыки вас будут обучать на это. Сегодня точно, в течение месяца обязательно. Ну и там какие-то дополнительные выражения при необходимости. Благодарим изначально вышестоящих владык Янова Веронику. В этом огне синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики, метагалактического проявления. Переходим в зал изначально вышестоящего отца метагалактики на 64-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления. Стали пред изначально вышестоящим отцом. В форме чела проявленного курса подготовки. Благодарим изначально вышестоящего отца за эталонное преображение и смену органа. Неважно, как это все называется. Каждого из нас. Это может быть система, может быть функция. Ну, в общем, за смену эталона в каждом из нас. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца и стяжаем изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца метагалактики, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на новое эталонное выражение физически собою, стяженной эталонной выразимости каждым из нас. И преображаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики, благодарим его за эталонное выражение каждым из нас и выражаем синтез изначально вышестоящего отца метагалактики физически собою. Растворяясь буквально синтезом изначально вышестоящего отца физически каждым из нас,
физическое ощущение растворенности всего тела максимально. Синтезом изначально вышестоящего Отца метагалактики. И мы благодарим изначально вышестоящего Отца метагалактики, изначально вышестоящих владыку Тхоми Фаим, изначально вышестоящих владык Янову и Веронику. Возвращаемся в физическое присутствие, фиксируясь физически. Фиксируемся в новом состоянии и эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом изначального штающего Отца. В дом изначального штающего Отца 23-го проявления Крым. Во все изначальные дома и группы участников данной практики. И изначальный дом каждого. И возжигаясь этим огнем, выходим из практики. Аминь. Молодцы. Значит, после практики бывает муторно в голове, в горле, даже в желудке. Бывает все хорошо, бывает никак. Физиология вещь четко индивидуальна. Очень сильно перенапрягается головной мозг. Ни в коем случае чаще одной практики в день не делать. Но лучше вообще раз там в недельку. Это не улучшит состояние. Надо просто дать возможность физиологии еще перестроиться. Обычно это занимает, спасибо, точно неделю-две. Только если у вас крайне сложное болезненное состояние, тогда можете ежедневно. Каждой практикой. Если такого нет, лучше раз в неделю, раз в две недели. И я часто этим не пользуюсь, потому что если мозг часто отдает огонь эталонов, он его не накапливает, и в случае настоящей проблемы вы ее можете не решить. Ресурс исчерпан. Поэтому не бросайтесь этим огнем. Отец не всегда дает огонь, по себе знаю. Если ты ресурсы исчерпал, они должны постепенно восстановиться деятельностью, огнем и синтезом. От фонаря такой огонь не дается отцом и не проходит через мозг. Запомните это. Есть определенные ресурсы. Второй момент. Постарайтесь тщательно придерживать этой методики. У нас есть еще две практики, чуть-чуть разные, которые мы публиковали и тоже сказали, что они очень хорошие. Эта практика очень хорошая, она удалась. Бывают практики неудачные. Значит, обращаю ваше внимание, очень эффективный метод мы нашли в конце раствориться синтезом отца. Очень часто эталон сработал. Помните, как отторжение биологических тканей? Вот точно так же очень часто ваши части не принимают новый орган физиологический. Я понимаю, что это удивительно звучит, но мы с этим столкнулись, поэтому в конце практики ввели растворение синтезом. Оно очень помогает. Второе. Обязательно после комнаты эталонов, раньше в практиках такого не было, выйти к отцу. Обязательно вот то, что мы делаем там, поблагодарить и постараться преобразиться там. Обязательно. В предыдущих практиках вы не всегда это найдете. У некоторых чела это не обязательно, Но, к сожалению, мы увидели, что у 50% чисто работа комнат эталонов не срабатывает, точки нет. И надо выйти к отцу и попросить его преобразить нас, то есть углубить. Хотя, в принципе, мы в огне отца и стояли в комнате эталонов. Каста масла масляна оказалась просто другая специфика работы, и органы допреображаются. То есть наш мозг и наша подготовка очень часто полностью весь эталон пропустить не могут. Поэтому по итогам мы решили выводить всех в зал к отцу. Методик развивается просто. И еще просить преображения у отца. Это с учетом того, что вдруг весь эталон мы не пропустили. Физиологически этот орган мог сигналить в вашем физическом теле. У меня здесь сигналил. Я делал автоматически то же самое, что и вы. Чтоб, ну, от чела к челу. У меня такая же комната была, как у любого из вас. Все. В том же зале, все одинаково. Тогда идет обучение вас. Спасибо, точно. У меня физиологически этот орган начал сигналить. Ну, можно сказать, что болит, но он не болит у меня, а просто сигнал пошел. До этого никаких сигналов не было. Даже анонсов к тому, что он может сигналить. Но у меня орган вышел автоматически. То есть я не знал, что поставить. Я попросил отца самое сложное. И мне поставили самое сложное. Узнал я это в половине практики. То есть я долго мучился, что за орган. То есть вроде анатомию знаю. Анатомию этого органа я, оказалось, плохо знаю. Просто он маленький, а когда большой смотришь, думаешь, с ужасом, это что? То есть вот эталон у меня был такой, а сам орган... Примерно вот такой физиологический. Я был в шоке, потому что я не понял, потому что я такого объема и не желудок, и не то, и не то. Как думаю, это что ж так распухло? В комнате эталонов я услышал орган, который вышел на экран, как у меня самый, сейчас вот, который можно отработать, поменять, преобразить, повлиять. Оказалось, очень маленький орган. Я начал прикалываться над собой. То есть визуально у меня орган был больше, чем на самом он в теле. Причем, я подчеркиваю, видел вот так, а он сам по себе вот такой. Ну, тут уже анатомия сработала, я начал смеяться. То есть можно было не узнать орган, если вдруг кто-то видел что-то, не знал. В комнате эталонов в середине работы звучит голос. Такой-то орган. Мне его назвали просто вот. Из двух-трех слов, из фразы называют. Так что в процессе, я не имел права сказать «звучит». Услышьте, потому что многие из вас четко видели то, что хотели. Все, тут звучит, не звучит, выходит то, на что вы устремлены. Никаких исключений. Просто когда вы не уверены, говорите, ну вот отец, помоги, что вот хуже всего, тогда выходит автоматически, что хуже всего. Я и не удивился, и удивился, то, что хуже всего. То есть я знал, что там дисбаланс, но я не думал, что это хуже всего. Ну, оказалось, хуже всего из того, что есть. Ну, ладно. Ну, хорошо, работаем. Увидели, да? То есть можно даже вот такой вариант сделать. Это не противоречит практике, это наоборот доверие отцу, доверие владыкам. Потому что, знаете, все не протестируешь. Здесь только органов, желез, систем, функций. Клеточек там каких-то мелких, финтифлюшек, извините за грубость, я не медик. Просто иногда что-то сигналит, ты думаешь, это одно, а это каста просто нервный узел, который вообще никаким боком ты считаешь к этому, а тебе смеется, говорит, это нервный узел. Там его преобрази, сигнал уйдет. У тебя не будет болезненное состояние. Ну, там... Очень часто такое с сердцем, очень часто с железами внутренней секреции такое. Сигналит нерв, а ты думаешь, что это орган. Это такой парадокс. Я долго в этом разбирался. Я думаю, медики это знают, но когда ты не медик, это вызывает достаточно любопытное состояние. Увидели? Обязательно. Очень четко. Я просто фиксирую. Нас все забывают, а потом говорят, почему в комнате эталона у меня не получается. Постоянно. Огонь отца. Через физический головной мозг пропускать на орган. Вот через этот. У нас многие в комнате эталонов пропускают через мозг того тела. На всякий случай, душа весит 4 грамма. Вот то тело
Я не знаю, сколько весит. Видите вы его объемным? Ну, скорее всего, это граммы. Ну, максимум пара килограммов. Некоторые ваши физические... Спасибо, точно. Ну, значит, пара килограммов. Некоторые ваши физические органы тяжелее. Ну, ту же печень, о которой я говорил, сколько там, килограмм с чем-то, по-моему. Я точно не знаю, извините. Все, то тело не пропустит столько огня. Это методическая ошибка. И потом говорят, а у меня не сработало. Ну правильно, пропускаешь 5 граммов огня на килограмм печени. Ну конечно не сработало. Что там сработало? Две клетки поменял, называется. Срабатывать нечем. Только через физический мозг. То есть вы должны четко стоять в комнате эталонов и огонь пропускать физическим мозгом. Ну на эталонную матрицу. То есть у вас в голове должен быть миракль. Вы там стоите и здесь стоите. Только не надо, кто-то сейчас напрягается и говорит, я так не делал. В этом зале сейчас вы делали только так. Вы могли так не думать. Но практика шла так, как я сейчас рассказываю. Это, вот это и есть предмет синтеза. Вы на синтезе можете ошибаться, а практика идет без ошибок. Поэтому я вам уточняю, чтобы на будущее не было ошибок. Когда вы один будете это делать, вне синтеза. Вот это тогда ошибка. Здесь ошибок не было. Владыка давал так, как сейчас рассказывается. Так, как сейчас записано. Я уточняю детали. Поэтому через головной мозг огонь проходил, фиксировался на орган в комнате эталонов, тем телом, которое в этом потоке огня стояло. Когда вот все произошло, то, что мы рассказывали, орган начал фиксироваться конкретно в тело, и головной мозг перенаправил огонь на конкретно тот орган, который вы фиксировали. Физически. Физически перенаправил. Мозг физически. Сколько смог пропустить, туда и перенаправил. Все. Эталонная матрица вошла. И мы дорабатывали, еще я показывал вам, да, осмыслял, что меняется атомно-молекулярная матрица. У кого-то вот, я объяснил, но глубже надо было снимать, что вот она растворяется в старое, входит в новое. То есть надо этот процесс, надо даже воображать. Очень полезно. Можно ходить на обучение к владыкам Янову и Веронике по комнате эталона заранее, а потом исполнять практику. Будет полезно. У некоторых просто не хватает силы сознания, силы мозга, иногда даже силы воображения. Воображение не как, что вы это воображаете, а как процесс, который может расшифровать, что происходит. Понимаете, там вам идут сигналы света, и вы пытаетесь это расшифровать как? Сами увидеть. Вы представляете, там какая многомерность, чтобы это видеть? А наш мозг воспринимает это что? Нашим четырехмерным, максимум восьмимерным воображением. Он выше не ловит. А там, извините, многомерность за 36 мерностей. Соответственно, мы были на 27-м вышестоящем присутствии. 35-мерность даже на 32-м. Все, что выше, за 36 мерностей. Просто запомните, и расчет не надо даже делать, это не наша компетенция. Соответственно, наш мозг может воспринять лишь часть той световой, звуковой всей информации, которая есть в комнате эталонов. Слишком большая мерность. И когда вы включаете воображение, у вас он открывается и допускает что-то большее. То есть воображение – это ключ к открытию и к допущению. А потом вы просто начинаете автоматически видеть. И вы допускаете другой свет, который, воображая вначале, включается в голове. Все. Вот для этого надо воображение. Причем, когда вы меня сейчас видите, как ни парадоксально, ваш мозг довоображевывает, извините за это слово, то, что вы видите. Вот представьте, некоторые из вас сейчас смотрят вот так, но частично ощущают и видят вот так. Никогда у вас не было такого состояния. Понаблюдайте за собой. При этом вы смотрите, задумавшись куда-то, но продолжайте как-то видеть то, что здесь. Это вот это довоображевывает. То есть он увидел этот процесс, он понимает все детали дальнейшего процесса. Он что-то ощущает там, но он ушел в осмысление, а здесь он продолжает видеть, что вот там что-то как-то стоит, довоображевывает. Это естественное головешенное. То есть воображение – это часть головешенного процесса, которая помогает, углубляет и развертывает. Это не отдельный процесс, где вы представляете, это не представление. Вы путаете представление, где вы внешне представляете, надумываете, и воображение, которое дорабатывает в голове сумные детали. Понимаете разницу? Есть представление, я подумал, вообразил, создал. Это представление называется. Воображение там тоже участвует. Но главное, что ты подумал, представил, и воображение дорисовывает то, что ты представил. А есть воображение как часть головерсума, где ты начинаешь головерсума стремиться видеть, и воображение открывает детали возможного видения. То есть воображение – это процесс, который помогает в разных вариантах и головерсума, и сознания, и разума, и ума. То есть мы путаем процесс с его функционированием. Это путать не надо. Воображение – очень полезный процесс, который открывает способности видеть и действовать. В комнате эталонов особенно. Потому что органы, которые болезненны, могут показать усё. Что-то такое мне не рассказывали. Даже вплоть до того, что там сидело всякое. Ну, что может сидеть в отдельных органах. Видели. Потом в шоке говорили. Это ужас, такого быть не может. Я говорю, ну я не знаю, бегите смотрите. Через 2 недели был звонок, говорит, я нашел в анатомическом атласе то, что видел. Ну там, чучу какую-то сидячую. Ну, специальное существо, которое надо было выводить из организма. Он это увидел, он в шоке, он такого не видел. Оказывается, в атласе он нашел рисунки, как это появляется. Вот. Я говорю, ну ты, а я думал, у меня воображение. Я говорю, правильно, воображение. Но оно четко увидело и сложило, как есть. Воображение включено в этот момент. Но теперь ты видишь, что ты видишь? Ты видишь, что ты видишь? Ну да. Я говорю, ну и не бойся. Занимайся выведением этой чучи. Ну, то есть там надо было травками это поддерживать. Ну, понятно, что кроме эталона, чучу эталон не выведет. Нужны травки и дополнительное питание. Ну, чтобы вывести эту чучу. Имейте в виду, кстати, эталон меняет ваши генетические идеальные системы. Он может передавить очень многие бактериальные и, забыл, как это называется, еще какие-то системы. Но если сидит конкретная длинная или маленькая чуча, уже сформировавшаяся, не бактериальная, пережечь можно, сдохнуть может. Но для этого надо столько огня, что лучше поменять органы, потом пить специальные травы, которые помогут вычистить этот орган. Поэтому никогда не считайте, что эталонами вы сделали все. Иногда, если вы знаете, что можно поддержать какими-то, только, пожалуйста, ни химией, ни таблетками, никакими экстратами, никакими вытяжками, никакими лучшими вытяжками из тибетских трав, сформированными в лучшие таблетки с порошком. Это уже химия. Это вы считаете, что это идеальный экологический экстракт из трав, когда они не порублены, а химически рассосано на детали, и оттуда собрана, синтезирована химическая суть этой травы. Называется экологически чистые капсулы. С химической дрянью на основе травы. Это бред, который нас замучил. Травы, ну и прямые какие-то вот, грубо говоря, продукты, которые нужно заварить, выпить, все остальное. Таблетки тоже можно, если вы болеете. Капсулы лучше таблеток. Но это конкретно болезнь для восстановления органов. Это тоже можно, не противоречит, но это уже, извините, физиология. Химия возможна при серьезных болячках, если не получается. Ну как серьезно, плюс-минус. Если комната эталонов не срабатывает. Все остальное минимизируйте. Я не шучу. У нас очень большой химический бред. При этом я не против химии. Я за нее, когда ты болеешь. Можно и таблетки, все что угодно. Это комната эталонов не помогает. Но если ты чувствуешь помощь, и можно не пить таблетки, лучше не пить. Единственная медицина, которая идеальна, травматологическая и хирургическая. Ну, понятно. Я называю ее медициной катастроф. То есть, если ты вляпался катастрофически, спасибо медикам. Все остальное, ну, это тоже катастрофа. Смотри, там все за щеками. Все остальное, это должно быть ваше совершенствование перед подготовкой. И когда у вас не получается, идите к медикам. Хотя затягивать тоже не надо. Вот эту грань надо помнить. А то некоторые говорят, к медикам ходить нельзя. Ага. Ты иногда с собой ничего сделать не можешь. Надо ходить к медикам. И надо диагноз даже подтвердить, что он одинаков. Тоже полезно. От себя не убежишь. Не считайте, что комнатами эталонов медики отменяются. Это не из-за того, что здесь врачи сидят. Они везде у нас сидят. А из-за того, что надо и самому быть внимательным к себе, поддерживать здоровье, но в случае чего и не бояться с врачами решать эти проблемы. Но опять же, это каждый решает сам. Я специально это проговариваю, у нас есть офанатевший человек, который говорит, только комнаты и салоны. А если ты не готов, а если у тебя дхарма или карма там, где тебе не дадут, на синтезе это не работает, вас учебно ввели. Даже учебно могли спокойно помочь и преодолеть. Ну, отодвинули дхарму на энное количество недель, чтобы прожили результат. Прощение отца попросили. Ну, спросите у владыки после комнаты эталона сегодня вечером, это была карма или дхарма? Если владыка сказал дхарма, лучше сразу выйти к отцу или карма и попросить прощения. Кармы нет. Но если у вас болезненные последствия, это может быть вы ее наработали в этой жизни. Мы просили прощения за доведение органа до этого результата. Но мы не просили прощения за процесс, доведший до этого результата. А это может быть та же самая дхарма. Я не имел права здесь просить прощения дхармы у всех. У нас будет такое коллективное покаяние. Отец бы смеялся над синтезом, не знаю как. Ну, то есть это на синтезе не делается. Вечером, пожалуйста, разберитесь до конца с этой ситуацией. Если у вас дхарма, сами выйдите к отцу. Владыка подтвердил, вышли к отцу, попросили прощения. А владыка на учебную ситуацию синтеза обязательно подтверждает или сообщает, так или не так. То есть учеба вечером продолжается. У вас вопрос не из-за болезни, а продолжение учебы синтеза в уточнении деталей, как правильно это делать. Тогда владыка всегда отвечает, не сомневайтесь. Даже иногда сообщают, что это действительно дхарма. Все понятно? Извините, я вынужден это проговорить. Мулик у нас. Ужас просто. По-другому не скажешь. С этой темой все. Учитесь, развивайтесь. Теперь чуть-чуть о провидении. Мы были в управлении синтеза провидения. Провидение – это ваша 27-я часть. Реально стяжать эту часть мы будем аж на 27-м синтезе, или вы будете аж на 27-м синтезе. Но, вот на 11-м синтезе вы должны знать, что каждая ваша часть физическая, вот из 32 частей, да, имеет свой провидческий путь. Для 11 синтезов этот путь отражается в сферах головексума. Головерсум – это голограмма универсума, у которой 32 сферы, 32 разные голограммы. Это такая сфера вокруг вас. Знаете, как нимб святых вокруг головы. Вот такая сфера. Это сфера головерсума. Нимб святых – это не только головерсум, но в данном случае мы можем так вообразить головерсум, вот этот шарик вокруг. В этой голограмме обязательно от каждой части есть голографический путь провидческий. Провидение – это судьба еще по-русски. Только провидение выше судьбы. Судьба – это конкретное решение отца на какой-то путь. А провидение – это общая ситуация, которую ваша часть в целом должна проживать, как жить, куда идти, каким путем двигаться. То есть судьба, она конкретнее. Она конкретно вас вот туда ведет. А провидение говорит, в целом это туда. А конкретно посмотрим по ситуации. То есть провидение дает широкую общую картину, а судьба уже четко показывает, как надо путь. Вот в головексуме, в 19-й части, у вас для каждой части есть своя голография судьбы. Куда ваша часть, куда развивается ум? Куда развивается сердце, куда развивается душа, куда развивается тело. И вы должны у владык Янова Вероники ходить и учиться по восприятию судьбы каждой части. Причем, если вы хотите поумнеть, надо скорректировать судьбу. Что бы вы ни делали, вы поумнеете на чуть-чуть. Но если вы попросите владык научить вас уму и скорректировать путь голографической судьбы в голове каждого из вас, процесс развития ума не заставит себя ждать. Очень часто ваша часть развивается не так, как вам хочется, потому что в голографическом состоянии, в голове есть путь судьбы, который не предполагает, что ваша часть поумнеет. Но это касается уму, чтобы задеть. Не предполагает, что ваша душа станет чувствительна, а останется сухой, как черствый сухарь. Ну да, когда-то вам было больно, когда-то вашу душу там замучили, за не знаю, что сделали. Она высохла и сказала, все, никого чувствовать не буду, умерла, все, сдохла. Я есть, но меня не трогать. На всю жизнь, пока не выйдет. Так не пойдет. Даже если вас забили, добили и замучили. У меня тоже сердце однажды стало ледяным, потом восстановил. Ну, смогли. Но это еще до синтеза было. Ледяное сердце, как у Снежной королевы. Физически ощущал. Я даже в шоке был, думал, как же так? Ситуация, конечно, архи какая, но чтобы так достать, что сердце среагировало, ну, как-то у меня спокойно было. А сердце достали, и оно леденело. Ну, было весело пару месяцев, пока я его выводил из этого состояния. Поэтому ситуации бывают нелинейные, и вы... И я, да, ситуация аковая, но я среагировал более-менее адекватно, спокойно, а сердце рубанулось. Физически оно не болело, ничего, я чувствовал холод сердца, физически. Сейчас оно теплое, представьте, что из него холод идет и бьется. Ощущение, мне та ситуация не так мучает, как холод сердца, который меня это, о, меня научили. И вот, вот там я научился, что есть путь судьбы каждой части. И ты можешь жить, а эта часть может слепаться. При этом ты считаешь, что ты, раз ты жив, каждая часть живет. Я подчеркиваю, это было еще до синтеза. Это даже до учебы метагалактики было. Это еще из методик пятой расы кое-что рассказывал. То есть я тогда был чело четко пятой расы и занимался в лучшем случае йогой. Так что это известные вещи, еще из пятой расы. А отдельные части, так, слейся с тем сердцем, с одним небесным, с Отцом Небесным, это отдельная часть, уже была в пятой расе. Все? Больше нет вопросов? Все, успокоюсь. А отдельные части, имея свой путь, могут быть неживы. Причем ошибка наших чел. У тебя часть есть? Есть. Раз у тебя часть есть, она якобы жива. А надо спрашивать, жива ли часть? То, что она есть, не значит, что она функционирует. Реанимация части уже нужна, но она есть. Понимаете, чем я? А вы так не думаете. И вот головерсум отслеживает это все, фиксирует вас в головном мозге. И за какие-то такие вещи иногда надо браться. Потому что иногда в глазики смотришь, а часть не функционирует. Причем даже та, что была в пятой расе. Очень многие считают, что душа есть. Вопрос в том, чем она у вас занимается. Понимаете, есть-то она есть, но не душевит. Не создает вам фон душевной жизни и чувствительности, когда вам комфортно. И у нас есть человек, который требует. У меня мыслеобраз недавно пришел. И создать комфортные условия по жизни. Устремление. Стяжание дома проявления. Устремление. Я посмотрел на чело. Это там у нас новый дом стяжает. Я понял, что у него просто душа вздыхла. Нет, она есть. Она там трепещет чуть-чуть. Стоит. Вот представьте, я вам сейчас лекцию рассказываю. Что вы на меня будете смотреть? Вот у него и душа так живет, все. Я оставил это, сказал, вот, спросил, вот, говорит, да, оставляй там, хоть восстановится чуть-чуть. И вот душа-то есть, а не функционирует. И он не может понять, ну, тот чел, что комфорт идет от того, что душа действует. И даже если вокруг него все комфортно, нечем почувствовать комфорт. Душа не функционирует. Соответственно, нечем почувствовать у тебя в голове, что у тебя вокруг по жизни везде дискомфорт. Куда ни придешь, везде дискомфорт. Да что же это за жизнь у меня такая? Ну просто карма, наказание какое-то. А дискомфорт только потому, что душа не может его тебе передать. И ты не можешь почувствовать комфортность в том, где ты находишься. Вот как пример. Вот это называется головешенный пример пути части. И воссоединенность обязательно будет отправлять вас в головерсум для определения пути или судьбы вашей части. Воссоединенность это не определяет. Этим занимается головерсум. И у вас многие проблемы просто решатся сами по себе, когда вы наладите путь судьбы своих частей. Очень часто условия и те нагромождения проблем, которые вы сами себе накрутили, выеденного яйца не стоят. Вот мне иногда рассказывают и ждут от меня участия. А у меня такие холодные глаза. Ну, никакого участия. И у человека просто шок. Я тебе рассказываю. Никакого сочувствия. А я чувствую, что сочувствовать нечего. Вот это все, вот это весь рассказ. Это просто от непростройки пути судьбы какой-то частью. У тебя просто волосы дыбом. Вся жизнь дыбом. А решается просто. Выйди в головерсум, попроси у владыки Иоанна Вероники путь судьбы головерсума. Праведческий путь судьбы. У вас 32 части, новенький, завтра в конце синтеза стяжаем 32 части. У всех головерсум есть. Пусть даже развиваемые. Вот это все еще. Только определись, какая часть у тебя паникует и создает вот этот ужас вокруг тебя. Вот это тоже работа воссоединенности в головерсуме. Кто первый раз пришел и с ума сходит, ребята, я предупредил, это 11-й синтез. А кто с ума сходит уже 11 синтезов, это просто синтез. Я просто дошел до практики. Я практически объясняю, как работает воссоединенность. Это нельзя вот конкретно объяснить, что это вот так. Понимаете? У каждого свой путь судьбы, у каждого своя работоспособность части. Я должен показать образ, который поможет вам выйти к владыке и спросить это. И владыки так же матрично, как мы сейчас делали в практике, вам будут, объясняя там, как я здесь на синтезе, но они еще будут вам матрично вкладывать и показывать, как это. Я вам не вложу. Вам сейчас владыка Кутхуми вкладывает. Но это даже сейчас не увидите, потому что вы сейчас сидите в плотном потоке огня синтеза. Кто-то уже научился в этом, раз и увидел. А кто-то не может даже увидеть, потому что вас просто придавливает огонь синтеза. Поэтому я говорю, после синтеза, ночью, сегодня, завтра, выходите к Янову, к Веронике, и начинаете этому учиться. Когда плотность огня синтеза спадет, у вас в голове даже легче соображалка включится, что такое путь судьбы каждой части. Судьба части, как она развивается, как она действует, как она может двигаться, путь. Что она может делать, а что делать не может. Очень часто у вас от этого проблемы по жизни. Сложили? Сложили. Идем к Веронике. С Яблоком. А вы думали, я вас без практики отпущу? Ага. У нас еще целых 5 минут. Почти 6. Шучу. Практика. Это тем, кто опаздывает на электричку. Меньше нельзя. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Синтезируемся с изначально вышестоящими владыками провидения. Яновым Вероникой. Возжигаемся их огнем. Осознаем, что последняя лекция была от Янова насчет пути судьбы частей.
такой оригинальный синтез Владыка встроил Владыку Янова для маленькой темы, которую мы сейчас прошли. Мы переходим в зал управления синтеза провидения на 27-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления в тот же самый зал. Стали пред Владыком Яновым Вероникой. Синтезируемся с их хум. И стяжаем 32 вида изначально вышестоящего огня воссоединенности. Пути судьбы каждой из 32 частей. Головерсумно. Каждому из нас явлением изначально вышестоящего Отца метагалактики собою. И возжигаясь 32 рицей изначально вышестоящего огня воссоединенности, изначально вышестоящего Отца метагалактики, выражение явления 32 рицей частей каждым из нас, мы возжигаем каждую из 32 частей каждым огнем воссоединенности этой части в поддержке и выражении изначально вышестоящих владык Янова Вероники метагалактического проявления. И вспыхиваем огнем воссоединенности явлением всех 32 частей. И возжигаясь этим огнем, синтезируя его воссоединенностью каждого из нас, возжигаясь синтез воссоединенностью каждого из нас в этом огне, мы преображаем выражение 32 частей в синтезе каждой из них на новый путь судьбы провидением, реализации каждой части из 32, каждому из нас, синтезу нас, в полноте воссоединенности нашей. И в этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом, переходим в зал изначально вышестоящего Отца, развертываясь на 64-м вышестоящем присутствии в форме чела, проявленного курса подготовки, синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца, стяжаем изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего Отца метагалактики и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на новый путь судьбы каждой из 32 частей в синтезе воссоединенности 32-ричным огнем изначально вышестоящего огня воссоединенности, изначально вышестоящего Отца метагалактики, изначально вышестоящих владык Янова Вероники каждым из нас. И возжигаясь этим огнем, преображаясь им, развертываем в воссоединенном синтезе каждого из нас новый 32-ричный путь судьбы частей в синтезе ипостаси человека каждого из нас провидческим явлением собою. И преображаясь этим выражением каждым из нас, мы благодарим изначально вышестоящего Отца метагалактики, изначально вышестоящих владык Янова Веронику, возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь новым выражением каждого из нас, и эманируем все стяженное и возожженное в диво 23-го проявления Крым, во все изначальные дома и группы участников данной практики, и изначальный дом каждого.
И выходим из практики. Аминь. Вот такая маленькая, но очень великолепная практика, которую устроил нам Владыка Янов. Спасибо ему. Всем спасибо за синтез. На сегодня все. До свидания, до завтра.